5.
Странная история. Вот они. Поползли гуськом. Один, другой, третий. С белым кругом, как кошачий глаз. С черным крестом. Прасковья Савишна перекрестилась, стоя за спиной Петра Филиппыча. Как только загромыхали танки, он подскочил на лавку к окошку, прилип к стеклу. Но когда она перекрестилась, живо обернулся, усмехнулся редкими зубами в жесткую бородку. За танками прошли по грязной сельской улице огромные грузовики, набитые ровно сидящими солдатами. Из-под глубоких шлемов в сером, влажном свете немецкие лица глядели пустыми глазами, тоже серые,
мертвенные, брюзгливые.
Шум проходящей колонны затих. И снова стали доноситься очень далекие громовые раскаты. Петр Филиппович отвалился от окна. У него смеялись все морщины у глаз, сами глаза, чуть видные за прищуренными веками, поблескивали непонятно. Прасковья Савишна сказала:
«Господи, страх-то какой! Ну что ж, Петр Филиппович, может, теперь людьми будем?»
Он не ответил. Сидел, стучал ногтями по столу. Небольшой, рыжий, с широкими ноздрями, плешивый. Прасковье Савишне хотелось заговорить об ихнем доме, но рот у нее был запечатан робостью. Всю жизнь боялась мужа с того дня, как ее в 14-м году взяли из бедной семьи в богатую старообрядческую. С годами как будто и обошлось. Этой весной, когда Петр Филиппович вернулся, отбыв 10-летний срок наказания, она опять начала его бояться. И теперь ей было это очень обидно. Для чего такой страх? Он не бьет ее и не ругает. Но как ни повернись, на все у него усмешка. Все у него какие-то загадки. Прежде в доме не знали, как и книги читают. Теперь он приносил из сельской библиотеки газеты и жег керосин, читая книги. Для этого привез очки с севера. Прасковья Савишна, ничего не высказав, стала собирать обедать, накрошила капусту, луку, овощей, налила в чашку жидкого квасу и сердито кликнула детей. Обедали с заплесневелыми сухарями. Зерно, мука, копченая гусятина и свинина — все было припрятано на всякий случай от немецких глаз. Петр Филиппович, как обычно, раньше, чем взять ложку, вытянул немного руки из рукавов, согнул их в локте и пригладил волосы ладонями. Это была у него отцовская привычка. Когда он выкинул руки, Прасковья Савишна вдруг сказала с женской непоследовательностью:
«Вывеску сельсовета-то содрали. Должны теперь нам вернуть дом».
Положив ложку и подтирая фартуком слезы, она без передышки засыпала словами и излилась в длинной, сто раз слышанной жалобе. Петр Филиппович и дети, мальчик, такой же рыжий, как отец, и 12-летняя дочь с молочно-белым угрюмым лицом молча продолжали хлебать крошенку. Наконец Прасковья Савишна выговорила то новое, что томило ее.
«В селе Благовещенском уголовника одного, это все говорят, бургомистром назначили, дали ему дом на кирпичном этаже и лошадь. А у тебя, слава богу, заслуги-то выстраданные».
«Ай, дура же ты, Прасковья Савишна, всемирная!»
Только и ответил на это Петр Филиппович так убежденно, что она оборвала и затихла. На другой день пришли грузовики с немцами уже не в шлемах, а в пилотках. Офицеры заняли хороший под железной крышей отцовский дом Петра Филипповича,
что стоял через улицу наискось от избенки, в которой он жил сейчас.
Солдаты разместились по избам. Еще за несколько дней до этого почти вся молодежь, девушки и пареньки, подростки, скрылись из села. Кто-то их сманил. Немцам это очень не понравилось. На дверях комендатуры и у колодца они наклеили объявление на двух языках, на хорошей бумаге: «Правила поведения для русских с одним наказанием — смертной казнью». Потом начались повальные обыски. Перепуганная Прасковья Савишна рассказала, что есть у них один солдат, специалист по отыскиванию спрятанных поросят. Тихонько зайдет на двор и начинает похрюкивать, и не отличишь, хрюкает и слушает. Действительно, на нескольких дворах ему откликнулись поросята, а уж так-то хорошо были спрятаны на чердаке. Уж так-то эти бабы потом плакали. Немцы отбирали все, обчищая избы догола. Прасковья Савишна изныла, таская по ночам насильные вещи из сундука в подполье, оттуда в залу, в подпечье или еще куда-нибудь. Наконец Петр Филиппович закричал на нее, затопал ногами: «Сиди ты спокойно или уйди, умри где-нибудь, сгинь!» Дом их был будто под запретом. Его обходили. Наконец явились двое с винтовками. Петр Филиппович надвинул на глаза каракулевый, еще отцовский, картуз и спокойно пошел между солдатами. У крыльца комендатуры он остановился и посмотрел, как длинный в очках, вполне интеллигентного вида немец, подтащив к себе круглолицую девочку лет 14, обшаривал ее и щупал. Она испуганно подставляла локти, шептала: «Не надо, дяденька, не надо!» Он притиснул ее между колен и большими красными руками сжал ей грудь. Она заплакала. Он толкнул ее в затылок. Она споткнулась, пошла. Он поправил очки и взглянул на Петра Филипповича. Не в лицо, не в глаза, а выше.
«Это и есть Петр Горшков?»
— спросил он, несколько задыхаясь. Вслед за длинным немцем Петр Филиппович вошел в дом, где он родился, вырос, женился, похоронил отца, мать, троих детей. Дом этот всю жизнь висел на нем, как лихо одноглазое на мужике, вцепившись в горб.
Стены были свежепобелены, полы вымыты. В комнате в три окна пахло сигарами. В прежние времена здесь по большим праздникам семья Горшковых садилась за стол. Второй немец, осторожно положив перо, взглянул на вошедшего Петра Филипповича также выше головы и сказал по-русски:
«Снять картуз и сесть на стул у двери».
Этот немец был хорошенький, с темными усиками, с блестящим пробором, на черных петлицах серебряные молнии, которые в древнем руническом алфавите обозначали буквы «С» и «С», а также главные атрибуты германского бога войны Тора.
«Ваша биография нам известна»,
— заговорил он после продолжительного молчания.
«Вы были врагом советской власти. Таким, надеюсь, продолжаете оставаться».
Петр Филиппович, с картузом на коленях, выставив бороду, глядел на господина офицера блестящими точками сквозь морщинистые щелки.
«Что мы хотим от вас? Мы хотим от вас полного осведомления о населении и особенно о связи с партизанами, чтобы вы заставили население работать. Русские не умеют работать. Мы, немцы, этого не любим. Человек должен работать от утра и до ночи всю жизнь, иначе его ждет смерть. На моей родине у моего отца есть маленькая мельница. На ней работает собака. Она день и ночь бегает в мельничном колесе. Собака — умное животное, она хочет жить. Этого я не могу сказать про русских. Итак, вы будете назначены бургомистром села Медведовки. В понедельник вы будете присутствовать при казни двух партизан. После этого вы вступите в свои обязанности».
Петр Филиппович вернулся домой. Жена кинулась к нему.
«Ну, что сказали-то тебе? Отдадут нам дом?»
«Как же!»
— ответил Петр Филиппович, устало садясь на лавку и разматывая шарф.
«Что еще сказали-то тебе?»
«Велели, чтобы ты мне баню истопила!»
Прасковья Савишна осеклась, поджала губы, таращась на мужа, но переспросить побоялась. А хотя и верно. Сегодня ведь суббота, немцы порядок любят. Надела сапоги и пошла топить баню на берегу речонки. Петр Филиппович хорошо попарился, напился чайку и лег спать. А еще до света его уже не было дома. Партизаны, о которых так беспокоился хорошенький немец с молниями на воротнике, имели штаб не так далеко от села Медведовки, если считать по прямой. Но попасть туда было очень трудно. Дорожки и едва заметные тропинки, известные только местным людям, вели через густые заросли ельника, ольхи и другой лесной путаницы к болоту. Посреди его, на твердом острову, помещался штаб. Все подходы к нему охранялись секретами. Немцы не рисковали сунуть и носу в этот лес. Зайди туда, чужой человек. Услышал бы он, как вдруг где-то рядом застучал дятел. Ему далеко откликнулась кукушка, и пошли по всему лесу странные звуки. Постукивание и посвисты, воронье карканье, собачье потявкивание. Жутко бы стало чужому человеку. Сегодня в безветрии моросил мелкий дождичек. В штабе партизан значительных операций не предвиделось. Небольшие группы в 3-4 человека ушли, как обычно, одни в разведку, другие — ставить мины на большаке. Особая группа еще стемна поджидала прохода воинского поезда. Там, по обочине железнодорожного полотна, залитого известью, чтобы обнаружить следы партизан, оттопывали каждый свои 2 километра немецкие часовые, угрюмо и опасливо поглядывая по сторонам. В 10 шагах от них, в болотце, в осоке, под заломанными ветвями лежала наблюдательница, девушка, вооруженная карабином и 2 черными гранатами величиной в гусиное яйцо. Подальше, за вывороченным корневищем, сидел мальчик. Ему пришлось видеть, как всю семью — мать, бабушку, сестренок, серо-зеленые солдаты в шлемах затолкали в сарай с сеновалом, и ночью сарай запылал, и среди криков слышался голос матери. Лицо у мальчика было желтое, в старческих морщинках. Он тоже не спускал глаз с немца, шагающего по полотну в глубоко надвинутом шлеме. Когда один из часовых прошел то место, которое было намечено партизанами, за его спиной проворный паренек в туго подпоясанной стеганой куртке одним прыжком перескочил через полотно, держа перед собой автомат. И тотчас другой паренек также бесшумно кинулся из кустов и быстрыми движениями начал подкладывать под рельс сложный и страшный снаряд. Грохоча по лесу показался поезд, видный весь на завороте пути. Попыхивающие белые клубы дыма слались к земле, путаясь между высокими пнями и редкими тощими березками. Огромный, приподнятый над колесами, жарко дышащий паровоз приближался. Часовые сошли с полотна, показывая, что путь свободен. Перед паровозом раздался резкий взрыв, взлетел песчаный смерч, кусок рельса, свистя осколками, отскочил в сторону. Паровоз всей бурно несущейся тяжестью врезался в шпалы.
Сзади, на его занесенный зад, с треском начали громоститься вагоны,
вдвигаться один в другой, поворачиваться и тяжело опрокидываться под откос. Из них с воплями посыпались серо-зеленые человечки. Кроме таких дел, у партизан было много и другой работы в это утро. Начальник штаба Евтюхов тихо беседовал с гостем, начальником конной разведки Иваном Сударевым. Сидя около замаскированной землянки на сваленной сосне под моросящим дождичком, они пили из консервных жестянок трофейное французское шампанское, воспетое еще Пушкиным. В такую сырость у обоих ныли старые раны. Евтюхов рассказывал о разных трудностях и неполадках, связанных с тем, что у него не хватает сведений о готовящихся операциях врага, о том, что происходит в немецких тылах.
«Нужен глубокий разведчик. Где его найти? Вот мое горе».
«Твое горе основательное», — рассудительно сказал Иван Сударев и выплеснул из жестянки остатки слабого напитка. «Без глубокой разведки отважный дерется с завязанными глазами, а это есть абсурд». Во время этого разговора заколебался седой от дождя ельник, осыпаясь каплями, и появились две девушки в потемневших, насквозь мокрых гимнастерках, в коротких юбках и больших сапогах. Держа в руках винтовки с примкнутыми штыками, они вели Петра Филипповича Горшкова. Глаза у него были завязаны ситцевым платком, он шел, протянув перед собой руки. Девушки, перебивая одна другую и оправдываясь, рассказывали, что этот человек взят ими в 3 километрах отсюда, и непонятно, как он пробрался через секреты.
«Это жирный карась!»
— сказал Иван Сударев начальнику штаба. «В Медведовке я у него раз ночевал. Умен и хитер. Интересно, что он скажет». Петру Филипповичу развязали глаза. Девушки, перекинув за спину винтовки, с неохотой отошли от него. Петр Филиппович поднял голову, глядя на затуманенные вершины леса, вздохнул.
«К вам, собственно, я и шел. Дело у меня к вам».
«Любопытно. Какое у вас ко мне может быть дело?»
— ответил начальник штаба, пристально и холодно глядя на него.
«Немцы, что ли, обижают?»
«Наоборот! Немцы меня не обижают. Я же 10 лет отбывал наказание за вредительство».
«Вам известно, Горшков, что вот вы, незваный, пробрались сюда, но обратно трудно будет вернуться?»
«Как же? Известно! Я и шел на смерть!»
Начальник штаба переглянулся с Иваном Сударевым и подвинулся на бревне.
«Да вы сядьте, Горшков, будет удобнее разговаривать. Зачем же вы избрали такой сложный способ для самоубийства?»
Петр Филиппович сел на бревнышке, сложил руки под животом.
«Принял! Принял в расчет, что вы мне не поверите. Податься было некуда. Вчера вызвали меня, и, видишь, предложили должность бургомистра. У немчиков круговая порука. Вот и меня решили связать преступлением. В понедельник должен быть при казни 2 ваших партизан».
Евтюхов не усидел на бревне. «Фу ты, черт!» У него даже брови перекосило, когда, став перед Петром Филипповичем, он сверлил глазами его непроницаемые щелки.
«Сядь, это всегда успеешь», — сказал ему Иван Сударев. «Продолжайте, Горшков, мы вас слушаем».
«Наперед вот что хочу вам сказать. Действительно, я был вредителем и осужден правильно. Ни в какой организации не состоял, это мне пришили. Но был зол и все. Не верил, что мои дети будут жить хорошо, в достатке, в довольстве. Что я, старик, умру со светлым сердцем, простив людям, как полагается. Что похоронят меня с честью на русской земле. Не было у меня прощения. Ну, там связался с одним агрономом. Дал он мне порошки. Подумал. Коровы, кормилицы, лошадки. Чем же они виноваты?
Эти порошки я выбросил. Этого греха на мне нет. Агроном-то все-таки попался и на допросе меня оговорил. А я молчал со зла. Ладно, ссылайте.
Странная история. Все еще не успокоившись, сказал начальник штаба.
Чем же она странная? Русский человек — простой человек. Русский человек — хитро задуманный человек. 10 лет я проработал в лагерях. Мало, что ли, передумано? Так, страдаешь ты, Петр Горшков? Ах, извините, прибавлю только насчет дома нашего, отцовского, под железной крышей. Беспокоиться о нем Прасковья Савишна. Но не я. Это у меня давно отмерло. За какую правду ты страдаешь? В городе Пустоозерске, что неподалече от нашего лагеря, при царе Алексея Михайловича сидел в яме протопоп Аввакум. Язык ему отрезали за то, что не хотел молчать. С отрезанным языком, сидя в яме, писал послание русскому народу, моля его жить по правде и стоять за правду, даже и до смерти. Творение Аввакума прочел. Тогда была одна правда, сегодня другая, но правда. А правда есть русская земля.
Он убедительно говорит, сказал Иван Сударев начальнику штаба. Продолжайте, Горшков, давайте короче к делу.
Торопиться не будем, подойдем и к делу. Немчик, офицер. Вчера рассказал про свою собаку, что умное и полезное животное, чего, говорит, нельзя сказать про русских. Смеются над нами немцы-то, а?
Петр Филиппович неожиданно разжал морщины и бесцветными, круглыми, тяжелыми глазами взглянул на слушателей.
Смеются они над русским народом, вон, мол, идет неумытый, нечесанный дурак дураком. Бей его до смерти! Вчера другой офицерик на улице при всем народе щупать начал девчонку. Задрал ей юбку, задыхается сам. Как это понять? Антихрист, что ли, пришел? Русская земля кончилась. Власть советская вооружила народ и повела в бой, чтобы перестал смеяться над ним. Проклятый немец! Становое дело вы делаете, товарищи. Спасибо вам. «Советская власть наша, русская, мужицкая, свой личный счет я давно закрыл и забыл».
Петр Филиппович облокотился, прикрыл ладонью лоб козырьком каракулевого картуза.
«Теперь решайте. Ведите меня в лес, расстреливайте. Я готов, только ей-богу будет обидно. Или верьте мне». Предлагаю давать о них все сведения. Я все буду знать. В штаб армии к ним проберусь. Хитрости у меня хватит. Работать буду смело. Я смерти не боюсь. Пыток не испугаюсь.
Иван Сударев и начальник штаба Евтюхов спустились в землянку и там несколько поспорили. С одной стороны, трудно было поверить такому человеку. С другой... Глупо не воспользоваться его предложением. Вылезли из землянки, и Евтюхов сурово сказал Петру Филипповичу, все так же сидевшему на бревнышке.
«Решили вам поверить. Обманете? Под землей найдем».
Петр Филиппович просветлел, встал, снял картуз, поклонился.
«Это счастье! Большое счастье для меня. Сведения буду посылать, куда укажете. Через мою девчонку. Сынишка-то в мать пошел слабый, а дочка Анна в меня. Ребенок злой, скрытный».
Петру Филипповичу завязали глаза, и те же девушки увели его. Понедельник. Такой же сырой и мутный, немецкие солдаты с утра стали выгонять жителей на улицу, крича им непонятно и тыча рукой в сторону сельсовета. Там, на небольшой площади, где еще недавно был палисадник со статуей Ленина, снятой и разбитой немцами, стояла гимнастика. Два высоких столба с перекладиной. Теперь на ней висели две тонкие веревки с петлями. Весь народ уже знал, что будут вешать комсомольца Алексея Свиридова. Его немцы подстрелили неподалеку от села, в Орешнике. И Клавдию Ушакову, учительницу Медведовской начальной школы. Ее также взяли в Орешники, когда она пыталась унести на себе Алексея Свиридова. Солдаты, взмахивая подбородками и покрикивая, как на скотину, которую гонят по пыльному шоссе в город на бойню, теснили народ ближе к гимнастике. Дождь струился по их стальным шлемам, по морщинистым женским лицам, по детским щекам. Грязь чавкала под ногами, только и было слышно, как кто-нибудь слабо и болезненно вскрикивал, уколотый штыком. Показался грузовик. В нем стояла учительница, простоволосая, бледная, как покойница. Черное пальто расстегнуто, руки связаны за спиной. У ног ее сидел полуживой Свиридов. Был он убедительный и горячий паренек. На селе его любили. Ничего от него не осталось, замучили. Сидел, как мешок. Позади грузовика шагали оба офицера. Длинный в очках, с фотографическим аппаратом. И хорошенький. Оба солидно посмеивались, поглядывая на русских. Грузовик подъехал, повернулся и задом двинулся под гимнастику. На него вскочили двое солдат. Тогда Клавдия Ушакова, раскрыв глаза, будто от непостижимого изумления, крикнула низким голосом:
«Товарищи! Я умираю! Уничтожайте немцев! Клянитесь мне!»
Солдат с размаху ладонью закрыл ей рот и сейчас же торопливо и неловко начал надевать петлю через затылок на ее тонкую детскую шею. Сидящий Алексей Свиридов закричал раздирающим хрипом:
«Товарищи, убивайте немцев!»
Другой солдат ударил его по голове и тоже начал натаскивать петлю. В толпе все громче плакали. Грузовик резко дернул, ноги Клавдии Ушаковой поползли, тело ее наклонилось, точно падая, и выпрямилось свободно. Она первая повисла на тонкой веревке, наклонив к плечу простоволосую голову, закрыв глаза. На месте отъехавшего грузовика стоял Петр Филиппович, бургомистр. Весь народ с ужасом увидел, как он снял картуз и перекрестился. Начальник штаба несколько дней после казни дожидался горшковой девочки в условленном месте. В сумерках, во враге, в густом дубнике. Пришел сам Горшков. Начальник штаба весь трясся, глядя на него. Он же, присев на корточки тихим голосом, начал подробно рассказывать, как происходила казнь.
«Народ так это и понял, что ушли от нас великомученики, святые. Наказ их предсмертный у всех в ушах. Что же касается сведений, то будут они такие».
И он стал сообщать столь важные сведения, о которых начальник штаба и мечтать не мог. Он долго глядел широко разинутыми глазами на Горшкова.
«Ну, если ты врешь...»
Петр Филиппович не ответил, только развел ладошками, усмехнулся. Из картуза вынул план, где крестиками были помечены немецкие склады бензина и боеприпасов.
«Ну, это ты оставь план чертить», — сказал ему Евтюхов, пряча бумажку в кармашек. «Запрещаю тебе, строжайше, должен все держать в памяти, никаких документов, и больше сам сюда не приходи, посылай девчонку».
Сведения Горшкова оказались точные. Один за другим немецкие склады взлетали на воздух. Угрюмая белолицая девчонка Анна прокрадывалась почти каждый вечер во враг и передавала и важное, и маловажное.
Однажды она сказала, как всегда, бубнящим, равнодушным голосом.
«Папаша велел сказать, получено новый автомат, и ключи-то от склада у него теперь. Вам первым он отпустит автомат. Приходите завтра ночью, только наказывал. В часовых никак не стрелять, а резать их беспременно».
Петр Филиппович работал смело и дерзко. Он будто издевался над немцами, доказывал им, что действительно русский человек, хитро задуманный человек, и не плоскому немецкому ограниченному уму тягаться с трезвым, вдохновенным, не знающим часто даже краев возможностей своих, острым русским умом. Оба офицера были уверены, что нашли преданного им, как собака хозяину, смышленого человека. Жили они в постоянном страхе. Под носом у них горели военные склады, происходили крушения поездов, и таких именно, в которых везли солдаты или особо важные грузы. И в голову не могло прийти, например, что в доброй половине полученных из Варшавы ящиков с оружием, автоматов и пистолетов уже не было и со склада из Медведовки на фронт отсылались тщательно закупленные ящики с песком. Офицер с молниями бога Тора на воротнике не мог догадаться, что странное нападение в одну из непроглядных ночей на его дом имело целью похитить на несколько часов его полевую сумку с чрезвычайно важными пометками на карте. Сам он отделался испугом, когда среди ночи зазвенело разбитое окно, что-то упало на пол и рвануло так. Не лежи он в это время на низкой койке, случилось бы непоправимое. В белье он выскочил на улицу. По селу шла трескотня, солдаты выбегали из изб, кричали «Партизанен!» и стреляли в темноту. У его крыльца лежали двое зарезанных часовых. Он только наутро хватился сумки, но ее в скорости принес вместе с чемоданчиком и запачканным мундиром Петр Филиппович. Он нашел эти вещи здесь же, на огороде. Очевидно, партизаны бросили их, убегая. Немцам дорого обошлось бургомистерство Петра Филиппыча. Все же он попался на мелочи, вернее, от высокомерной злобы своей к немчикам. Он похитил печать и бланк, взял со склада немецкую пишущую машинку и поехал в село Старую Буду, где партизанил отряд Василия Васильевича Козубского. Директор школы написал ему по-немецки пропуск в город в штаб армии. Но Василий Васильевич, хотя и хорошо знал по-немецки, сделал ошибку в падеже. Это и погубило Горшкова. Его задержали и вместе с поддельным пропуском вернули в Медведовку. Оба офицера, длинный и хорошенький, не хотели верить такому непостижимому русскому коварству, но потом пришли в ярость. Им все теперь стало понятно. Это случилось в те дни, когда Красная Армия прорвала на одном из участков немецкий фронт и выбила немцев из сел и деревень. На улице к Евтюхову подошла Анна. Волосы у девочки были как колтун, забиты землей, лицо обтянутое, старушечье, пыльное платьишко изодрано на коленях.
«Вы папашу моего ищете?»
«Да-да. Что такое с ним?»
«Нашу избу сожгли немцы. Маму, брата убили. Папашу моего 4 дня пытали. Он еще сейчас живой висит. Идемте».
Анна, как сонная, пошла впереди Евтюхова к прежнему горшковскому дому под железной крышей. Обернулась, с трудом приоткрыла зубы.
«Вы не думайте, папашка мой ничего им не сказал».
В коровьем сарае под перекладиной висел Горшков в одних подштанниках с синими опущенными ступнями. Искривленное туловище его было все исполосовано. Руки скручены за спиной, ребра выпечены, с правой стороны в грудь был всунут крюк. Он висел под перекладиной, повешенный за ребро.
Когда Евтюхов, крикнув ребят, попытался приподнять его, чтобы облегчить муку, Петр Филиппович, видимо, уже не в себе, проговорил:
«Ничего, мы люди русские».